две стороны снизу вверх, сверху вниз, два движения в самом процессе распутывания волос, в кавычках, сверху вниз – это устремленность к распутыванию волос, в смысле достижению подлинной истинности божественной воли из интереса, так мы решили это кратко сформулировать, а снизу вверх – это из необходимости. Понятно, что здесь превалирует, в общем плане, в этом процессе превалирует движение снизу вверх, но, тем не менее, там тоже есть вот разделение. В этом основной хидуш. Разделение на сверху вниз, снизу вверх. И снизу вверх – это основанность на необходимости. То есть, мне позарез необходимо достигнуть понимания подлинной воли. Это может быть совершенно не связано с моим личным интересом и удовольствием от этого, от этой работы. Но поскольку мне это совершенно необходимо, необходимо от слова, что это не обойти, то есть это в принципе в моей жизни не обойти никоим образом, то есть все равно придется этим заняться, то и я ощущаю огромную ответственность за прояснение действительно подлинной божественной воли, то само по себе это приводит меня к постижению подлинности божественной воли и, ну, по всей видимости, на более высоком уровне, с большей степенью глубины и проникновения вот в эту подлинность, нежели при движении сверху вниз в рамках того же самого процесса. Чуть ниже середины страницы 420, тов, ков, строчка заканчивается у Машибо ал-Амитис, слово «Амитис» в конце строчки. Кстати, те, кто регулярно занимается и занимается вот с использованием книжки, по тексту оригинальному, я советую в конце каждого занятия помечать, где мы остановились, тогда будет легче дальше смотреть, что и как. Ну, продолжение той же самой идеи. У Маши бо аламитис задовер эйна митсад гойдль вьёйшер сихлеев лой базеу амидиды хулю. И вот то, что человек в данном случае приходит к постижению действительно подлинности, истинности предмета изучаемого, это происходит не по причине величия и, как мы на прошлом уроке называли это, йойшер, примизны, высокого качества его интеллекта, примизны его разума. Влой базеу амедида хулю, и не этим здесь меряется процесс. Ким мипнейшины геолой мейда эмес вэхумвэхофис базе давка. А по той причине, что его очень касается здесь в данном случае истинность, и желание его чрезвычайно велико, обращенное к постижению этой истинности. Мишумзе бо элаемис, по причине этого он приходит к истине действительно в итоге. Эс лейдман баим вос эмес из, то есть его укладывается у него, эта истина внутренне. Так я понимаю, данная ремарка на идишной должна была пояснить такой момент. Так это эмоционально осветить. Очень важный, мне кажется, пункт. Ну, в общем, наверное, понятный, но все-таки, на всякий случай, давайте немножечко потопчемся на этом месте. То есть, если в первом случае при движении сверху вниз, то есть в борьбе за подлинность из интереса или удовольствия, человек достигал интереса и удовольствия, достигал своего результата, своего интереса, получал эту подлинность истинности, удовлетворял свой интерес, удовлетворял наслаждение свое от исследования этого предмета. И там все обуславливалось именно потребностью его разума. Дело в том, что человек, у которого разум несовершенен, ну, интеллектуально не отягощенный интеллектом человек, он не стремится к прояснению истины. У него нет этого интереса, и у него нет наслаждения от изучения, наоборот, ему приходится себя заставлять заниматься чем-то, что связано с пониманием, постижением, там, разгадыванием загадок, распутыванием волос, там, распутыванием алахот. Это для него мучение. И, следовательно, успех в этом процессе достигается за счет величия интеллекта. То, что мы сказали выше, вот назвали «йойшер се сихлей». То есть, примизны его разума, того, что его разум очень эффективно работает, из этого следует, я бы так, наверное, сформулировал, его интерес и то удовлетворение, которое он черпает из процесса постижения, и в этом процессе, выражаясь словами рыбы здесь, медида, то есть, вот размеренность процесса, определяется разумом, все измеряется степенью его интеллектуального богатства, его способностей интеллектуальных. А вот когда мы говорим про движение снизу вверх, то тогда, то есть про стремление к подлинности божественной воли из соображений необходимости, то тогда здесь разумом не меряется ничего. А что является отправной точкой, что является толчковым моментом, что является вот тем, что обуславливает эту работу и заставляет это колесо вращаться? Именно необходимость, именно потребность, что человеку необходимо, и вот он устремлен всей глубиной своей души на основании ответственности, ощущения ответственности за правду, он нацелен на то, чтобы эту правду прояснить. Вот это является отправной точкой. Кстати, на всякий случай поясню от себя, возможно, это будет дальше объясняться, а может быть и нет, что на самом деле эти процессы не разграничены, то есть понятно, что для того, чтобы двигаться путем снизу вверх здесь, то есть исходить не из соображений интереса и так далее, а из соображений необходимости и ответственности. Для этого нет необходимости быть дураком. То есть из таких соображений может стремиться к абсолюту истины также человек крайне умный. Просто вопрос в том, что здесь является приоритетным во внутреннем устремлении человека, что является главным. «Веги аль еды еги агдойла». И процесс этот тогда протекает, если он исходит не из интереса и стремления к наслаждению, а из ощущения ответственности и вот из лютого желания раскрыть эту истину, потому что она совершенно необходима. Тогда здесь достижение истины происходит через великий труд, через изнурительный труд. А в чем заключается этот изнурительный труд? То есть вот в таком напряженном напряжении разума, сосредоточеннейшем изучении. А волгуалидей кабулусалмахушимаем давка канал. Но это изучение происходит, то есть здесь тоже без интеллекта не обходится, ремарка из прошлого урока, что тут как крути, тут все равно вот все это не для дураков. То есть если человек ничего не понимает, то до подлинности истины ему добраться как, ну, очень проблематично при всем его желании. То есть здесь речь идет о работе, которая так или иначе осуществляется через интеллект. То есть если мы хотим в чем-то разобраться, то интеллект придется приложить пяткой все-таки вот... пяткой или локтем, не получится осмыслить какие-то глубокие идеи Торы. Придется разум задействовать. Но эта работа разума здесь, она обусловлена именно принятием на себя ярма Царства Небес, как мы это обсуждали в прошлых Майморим, подчеркивая подлинность, вот, работая над представлением о превосходстве устной Торы над письменной, превосходстве изучения устной Торы, сосредоточенного над поверхностным, преимущество изучения за счет принятия на себя ярма Царства Небес перед тем, которое основывается только лишь на интересе. «Везеу лиму да тойра лишму». И вот это называется изучением Торы лишму. Изучение Торы лишму, наверняка знакомый большинству слушателей термин. Изучение Торы во имя нее переводится. Иногда говорится «лишмой», «лишмо», там «лишма», «велишмо», «во имя нее» и «во имя его», «его» в смысле объединения со Всевышним. Но, тем не менее, вот здесь в данном случае Рэбе использует оборот изучения Торы «лишмо», то есть «во имя нее». Объяснение этого термина может быть самое разное, понимание его, да, в частности, в Тане Рэбе понимает изучение Торы лишмо, но, не дай бог, конечно, не как изучение ради изучения, как искусство ради искусства, в смысле, изучение ради забавы, не дай бог. А понимает его как изучение, которое направлено на объединение человека со Всевышним. Именно такое изучение называется изучением Торы лишмо. В любом случае, изучение Торы лишмо – это вот бескорыстное изучение, которое не направлено на получение какой-либо выгоды, какого-либо профита, даже самого высокого духовного профита, а это изучение, вот, направленное, ну, скажем, выражаясь словами, то есть то изучение, которое требуется, короче говоря, вот что я хотел сказать, самое важное, это изучение, которое требуется. И каким оно должно быть, тоже определяют мудрецы в поколениях, там, объясняя нам, как же надо изучать Тору, чтобы изучать его лишмо. Ну, в каком-то самом поверхностном определении, скажем, это изучение Торы, которое не направлено на получение каких-то, не знаю, денежных средств замены этого. То есть, ну, просто бескорыстное изучение Торы. Здесь Ребе, ну, на первый взгляд, задирает планку очень высоко. То есть, здесь он понимает, он говорит, и вот это вот и есть изучение лишмо. Когда человек, айну, то есть, лейда эзотейра хулю, то есть, это то изучение, которое направлено только лишь на прояснение вне моего интереса, вне моего интереса такого вот нацеленного на удовольствие какое-то, даже такое вот интересное удовольствие, удовлетворение от раскрытия истины, которое нацелено исключительно на подлинность Торы. Веканоиды шигоюми гмигдуды яхохомим бедеиреса охройним. И как известно, что были среди великих мудрецов последних поколений Шоску Бетуэра Бейгео Филфудра, которые занимались Торой напряженно и очень изощренно, как бы через пилпуль глубокий, через там, глубокий анализ, столкновение мнений и так далее. Вегам кивну эля алоха хулу. И также, ну, правильным образом приходили к правильным выводам в логическом отношении. «Вегоя алимут лой лишмо хулу», но изучение их было не лишмо. Честно говоря, не знаю, кого Ребе имеет в виду, на кого он ругается таким образом. Тем более, что он говорит про последние поколения, то есть это не недавние поколения по отношению к нему. Ну, и, в общем-то, достаточно недавние по отношению к нам тоже. Ну, тем не менее. «Ваалимут лишмогу лейда эзотейр», все скобка продолжается, «Ваалимут лишмогу», а изучение лишмо, это изучение, направленное на то, чтобы познать Тору леамитосо, именно в ее истинности, «Увифрат лейде замайса ашер яасун хулу», и, а в частности, на то, чтобы постичь действия, которые необходимо сделать, то есть именно разобраться в истинности божественной воли, то есть что следует для нас, для меня лично, для окружающих меня людей из того, что написано здесь в Торе. «Век мой шикосу бешало шезеу давка бейсы катыры шебевхина сирвы кабоусома хошимаем хулу». И, как написано в книге «Две скрижали завета» известной, что занятие Торой лишмо – это именно то занятие Торой, которое исходит из страха перед небесами и принятие на себя ярма Царства Небес, что представляет собой вещи, связанные между собой, соседствующие. Скобка закончилась. «Уфхина зои губи вхинас милимато лимайло». И вот эта вот идея, она реализуется именно через «снизу вверх». Поскольку главным является принятие на себя ярма небес. В ей шломер, и надо сказать, что бихдейля агилы в хинас айнга ацми мамаш, что для того, чтобы достигнуть аспекта айнга ацми в буквальном смысле, то есть, проще говоря, соприкоснуться с сущностью божества, как за счет, в результате изучение Торы, исследование Торы, как объяснялось выше в Маймере, будет свет Луны и так далее, недавнем. Зеудавка алидеи сагатуир бифхинас каболожер мухушимаем. Там как раз, собственно, наверное, главным нашим выводом было то, что изучением, которое приводит человека к действительному соприкосновению сущности, а не с какими-то раскрытиями, даже если эти раскрытия очень глубоки, как то источник хохмы, как он укореняется в кесар даже. Да? Для этого необходимо изучение, именно построенное на кабулы сол махуш шамаим, то есть изучение, связанное с совершенным самоотвержением и отсутствием своих интересов, своего интереса, абсолютно вот, даже самого тонкого интереса. Понятно, что мы здесь говорим о каких-то, может, ну, наверное, для нас, для большинства, это какая-то такая отвлеченная достаточно модель, потому что ну, не знаю, если судить, я могу судить только по себе, но вот во мне столько всякого мусора, отделяющего меня от полного бескорыстия, хотя бы от какого-то бескорыстия в изучении Торы. То есть я не могу претендовать на такую чистоту намерения, которая здесь предлагается, но, по крайней мере, надо знать о ней. И стремиться к ней, каким-то образом повернуться к ней, хоть там, я не знаю, 5-миллиметровыми шагами продвигаться в том направлении. Но здесь речь идет о бескорыстии какой-то совершенно космической марки. И поясняется, что подобного рода бескорыстие в изучении Торы, оно приводит вкупе с усилиями, прилагаемыми к этому изучению. То есть, понятно, что если у меня одно бескорыстие, изучения Торы в принципе нет, то не об этом сейчас разговор. То есть, бескорыстие – это хорошо, но мы сейчас о бескорыстии в изучении Торы. Так вот, это бескорыстие в изучении Торы, оно приводит к соприкосновению с сущностью божества по существу. Вот это «Айн о ацми мамаш» – сущностный «Айн». А что это за бескорыстие? И вот дальше вот все наши многоступенчатые рассуждения, они, в общем-то, в каком-то срезе, они нас вели к осознанию того, какой же степени должно достигать это бескорыстие. Вот мы уже обсуждаем прицельно самый-самый по определению бескорыстный случай изучения Торы, когда происходит исследование алохис, вот это распутывание алохис, которое в принципе сопряжено с обильным трудом и подразумевает там вот самоотвержение какое-то исходное, просто без этого человек не приступит к этому, это уже устная Тора, не просто устная, сосредоточено ее изучение в области самого-самого низа, то есть уже вот такой самого такого суглинка, чернозема, разбора практики служения, то есть деталей каких-то вот практики служения, там вот ковыряния. Так вот, в этом самом, говорит Рэбе, в этом может таки быть некое небескорыстие. Какое небескорыстие? Там же человек предполагает за это денег отхватить, или что там его будут все превозносить. Нет, даже, ну это понятно. То есть, если он с этим зарабатывает, или там, скажем, если зарабатывает, и именно для этого он занимается данной деятельностью, то это понятно, что не бескорыстно, ясно. Это мы вообще не обсуждаем. Он работает за то, что все будут говорить, все будут, значит, он будет идти, а за ним такой шорох. И все будут говорить, о, это тот самый великий раввин, который разъяснил нам, наконец, подлинность божественной воли. Это понятно, что никуда не гоже. А не даже, даже совсем тонкий интерес. Вот интерес именно, у меня есть врожденный интерес к Торе. Помните там историю, которую неоднократно я рассказывал насчет Рэбе, который ответил Хасиду, что, мол, ты просишь благословения на интерес к изучению Торы, вот у меня этого интереса, хоть отбавляй, и что мне с ним делать-то? Я вот не могу, как ты, бескорыстно учить Тору, потому что у меня и мне интерес мой собственный мешает. Ну, это в каком-то смысле такая ситуация, чуть отдающая анекдотам, хотя она реальная, то есть это записано по свидетельствам очевидцев. Но так или иначе, да, такой есть момент, что вот это вот заложенное, скажем, в ком-то ощущение великого наслаждения от интеллектуального постижения, оно может даже выступать в форме помехи, хотя может и не выступать, важно правильно его приготовить. Помните, как кошек любите? Нет, а вы просто не умеете их готовить. Вот если это удовольствие правильно к нему подойти, то оно может и не мешать результату. Но здесь речь идет о том, что даже если у человека есть врожденное удовольствие от изучения каких-то вот сложных вещей, от постижения истины, врожденная устремленность и интерес к истине, то это может оказаться той самой корыстью, которая закроет доступ данному человеку к самому верху. То есть, закроет ему контакт, собственно, с Творцом. Он будет общаться вместо Творца, он будет общаться с его, с тем, что полагается его волей, но вне связи с Творцом, является ли это его волей. Ясно, что тут не так все плоско, Но, тем не менее, вот он будет общаться с хохмой Творца. Если вот его собственная данная, даже мой язык плохо поворачивается, назвать-то корыстью, но, тем не менее, вот его какая-то небескорыстность очень тонкая в этом процессе будет его отделять. А когда же не будет происходить такого отделения? В одном только случае, если он из этого процесса будет вообще вычеркнут. То есть он будет отсутствовать в этом процессе как заинтересованное лицо, скажем. Он будет присутствовать там только в меру необходимости своей, которая будет исходить, если я правильно понимаю, от его сущности души, необходимости прояснения божественной воли, которая нужна ему только для одного единственного, для выполнения этой воли. Вот это вот Кабола Шалмаху Шумаим. И именно это, говорит Рэбе, это и есть изучение Тур Лишма, а не что иное. Ваинен гуде гине исов медраш раба. Я так как-то свободно распился на эту тему, в общем, не имея по большому счету права заявлять о том, что я все здесь насквозь там понимаю. Ну, вот так мне это сейчас видится, и почему-то захотелось немножко попеть. Ваинин гуды гины исуб медреш раба ваикра перек бейс, или парша бейс. И вот написано в медреш раба в таком-то месте. Элов них носим ле микро, йойцем мегам мео ле мишна, мео них носим ле мишна, йойцем мегам асор ле талмуд. Асор них носим ле талмуд, йойцем мегам эход пируш аматнес гуна ле гейроя. Довольно известное высказывание, довольно известный мидраш, вернее, что одно другому не противоречит, высказывание и мидраш не противоречат друг другу. А тысяча приступает к изучению Писания, из них выходит 100. 100 выходит куда? Чтобы приступить к изучению Мишны. 100 доходят до Мишны, как бы. 100 приходят к Мишне, выходит из них 10. Для чего? Для изучения Талмуда. Ну, понятно, что Мишна и Талмуд здесь не совсем в нашем понимании рассматриваются, не совсем, соответственно, не то, что тысяча приступает к изучению Пятикнижия, там, или Танаха, а там 100 из них приступают к изучению Мишны, в смысле кодекса Мишны, составленного Раби Иуда Аноси. Я думаю, что это высказывание Мидраша, оно прозвучало, было произнесено еще до того, как была составлена Мишна, а тем более Талмуд, и потом Талмуд. То есть под Мишной и Талмудом подразумеваются типы изучения. Примерно так же, как в самой Геморе, в самом Талмуде. Под Мишной и Талмудом зачастую подразумеваются, ну, чаще всего подразумеваются способы изучения. Так вот, в форме чистой алахи, чисто законодательных решений, или обоснования алахи и отслеживания корней алахи, там, исследования алахи, как бы. Так вот, значит, ну, так или иначе, 1000 приступает к Писанию, 100 к Мишне, 10 к Талмуду, а 40 них носим ли Талмуд, 10 приступает к Талмуду, выходит из них один. И Матнас Гуна, знакомый нам комментарий Мидраша, объясняет, кто выходит один. Один это, ну и один он приступает к чему? А он не приступает, ну, то есть приступает. А он достоин того, чтобы давать указания. То есть один из этой тысячи приступивших к Писанию, только один в конечном итоге является достойным того, чтобы давать указания. Лейроя. Мойра и Роя это раввин. И объясняется в другом месте, что перечисленные категории, то есть там тысяча приступили к Писанию, потом Писание, Мишна, Талмуд и указания, что вот эти четыре категории соответствуют четырем мирам. Латилос Бриитс и Россия. Варишна, Веаехота, Йойцелы и Роя, Хайнши Магия, Левхин, Сацилус Худу. И кто это такой один, который приступает? Не надо считать, не надо полагать, хотя интересно пересечь данный мидраш с рассуждениями в Кунтрасахаран в Танье насчет укоренения разных разделов Торы, письменной и устной, в разных мирах, соответствие, значит, разных письменной Торы и устной мирам, и внутри устной Торы разных уровней, там, типа Мишны, Гемора, разным мирам. Ну, не надо думать, что там микро-письменная Тора – это принадлежность мира Осии. Нет, она просто так же и в мире Осии раскрывается вплоть до мира Осии. Так вот, эти четыре мира, ну, понятно, что если у нас один, который приступает к указанию, это мир Ацилус, то ясно, что тот, кто приступает к письменной Торе, это мир Осия. Не потому, что микро, она именно принадлежность мира Осии, а потому, что с этого начинается все. Так вот, один, который достиг героя, продолжает Рэбе, это тот, кто достигает в результате Ацилус. Вегина Ацилус зеу маши муфдаль берерах мбриейцы Россия. Что интересно отметить, что процесс-то этот непоследовательный на самом деле. Он не гладенький такой, а Осия, потом Яцира, потом Брия, потом Ацилус. Осия, Яцира и Брия – это миры сотворенные. А мир Ацилус, он кардинально от них оторван, отмежован, он совершенно с ними несопоставим. Ну, часто мы в наших рассуждениях проводим вот это разграничение и поясняем, что мир Ацилус на самом деле не просто ну, вот четвертый этаж этого сооружения, этого здания, а это совершенно иное, нежели предшествующие три этажа, скажем, Бриицы России. Мир Россия качественно оторван от мир Ацилус качественно оторван от, мир, от миров Бриицы Россия, векмойши косу моки махер, и как объясняется в другом месте, бейнин ало и кой дурай коейш, относительно стиха, ведь слова мои как огонь, шикой ал эсер сфирес де Ацилус, что вот этот стих, слова мои как огонь, это мир Ацилус, шины и мар бухэм бесефер Яцира, о чем сказано в Сефер Яцира, «Ведибру богембе рыцой вешой в хулю», говорили о них образом рыцой вешой, это как ангелы, как пламя лампады, то замирает, то снижается, то возвышается, все время вибрирует. Что это нам дает, вот эта ремарка «Ведибру богембе рыцой вешой», не знаю. «Веалзен и марки авайлы кехо эйш ойхлэгу». И об этом сказано: «Бог всесильный твой, огонь пожирающий он». Дехмойша эйш эйна мисхаберим шарга и соидес. И подобно... А, понятно. Ясно. Вот именно как огонь лампадки. Огонь, который с одной стороны он связан с фитилем. С другой стороны, вот он вибрирует и стремится оторваться от него. Вот это движение рыцой и вышой, как стремление оторваться от закрепления внизу, закрепленности внизу. Подобно тому, как огонь не соединяется с другими основами, к мойхен ацилус муфдаль бейрах магималай лом из хулю. Подобно этому ацилус, он отделен от других миров. Ну, вот эта метафора сравнения ацилус с огнем, мое речение как огонь, об этом сказано, вот, что Бог всесильный твой, огонь пожирающий, это отнесение этого к ацилус, указывает на принципиальную отделенность Ацилус от трех предшествующих миров, подобную отделенности, абсолютной несмешиваемости, несоединимости огня с основами, из которых сделано мироздание. Как известно, мироздание, согласно Торе, мироздание сотворено на основе четырех начал: прах, вода, воздух и огонь. И вот прах, вода и воздух, они совершенно необъединимы, не смешиваемы с огнем. Кстати, тезис на самом деле такой, нуждающийся в пояснении для меня лично. Ну вот, тем не менее, здесь так или иначе так это подается. То есть он не способен соединиться с другими основами и отделен от них принципиально, подобно этому Ацилус, тоже это вот нечто стоящая принципиально выше трех предшествующих миров. «Вейкера кавона алпхина за кесер шиги пхина с ацилус шибе ацилус хулю». И в основном данный тезис, данная подача, что, мол, вот этот вот один, который переходит, для нас здесь главное, что этот один, он перешел от изучения, от исследования, он перешел уже к тому, чтобы давать указания. Это принципиально новый этап. наверное, понятно это интуитивно всем, что одно дело, когда ты учишься, а другое дело, когда ты переходишь к практике. Вот если говорить об изучении Торы, то в изучении Торы есть тоже изучение и есть практика. В чем практика? Практика – это когда ты уже доизучался до такой степени, что уже способен давать решения, выносить решения, суждения в нетривиальных вопросах, давать указания другим людям, давать указания себе тоже на самом деле. То есть вот ты уже работаешь на воспроизведение, а не на запись, как бы. Так вот, тезис, высказанный выше, тот, кто приступил к Гейрое, он в результате, оказывается, достигает Ацилус, подразумевает в данном случае даже не Ацилус, как Ацилус, Ацилус, Ацилус в череде миров Осии и Церебрии Ацилус, а подразумевает Ацилус в основном Ацилус Шебе Ацилус, Ацилус внутри Ацилуса, то есть верх внутри верха, скажем, то есть сферу Кесар, аспект Кесар. Векмойши косу беликути тейра беабир деби мимоно пер гимел беаго. И как приводится в ликути тейра в объяснении к маймеру мимоно в таком-то месте, в примечании бешем биура идразута миари. От имени объяснения, которое дает идразута, тоже такое сочинение, собрание, относящийся к комплексу книг Тайной Торы, от святого Ари. «Везеу гамкин инин эхот йой целый ирое», и это тоже идея одного, который выходит, приступает к указанию, «гайну пхинаса ацилы шиба ацилы шхулю». То есть идея ацилы шиба ацилы. Это Рэбе просто подтвердил, насколько я понимаю, источниками с высказанную им идею, относительно того, что один приходит к Гейрое, это связывается с последовательностью миров, а вот в таком-то источнике в Ликутей Тейра сообщается, что на самом деле здесь речь идет даже не просто об Ацилус, а об Ацилус в периоде, как бы, об Ацилус внутри Ацилус, о самом высоком начале принципиально, то есть о Кесаре.